На книге стояло имя одного женевца, некоего Балекстера, а на заглавном листе было указано, что она удостоилась премии Гарлемской академии. Я понял без труда, что эта академия и эта премия созданы специально для данного случая, чтобы скрыть от глаз публики плагиат. Но я увидел также, что все это основано еще на какой-то интриге, в которой я ничего не понимал. Либо моя рукопись была передана в чьи-то руки, без чего эта кража не могла бы осуществиться, либо нужно было сочинить историю о мнимой премии и этим как-нибудь объяснить ее возникновение. Только через много лет, по одному слову, вырвавшемуся у Ивернуа, я проник в эту тайну и догадался, кто пустил в ход господина Балексера. Уже начали раздаваться глухие раскаты, предшествующие грозе, и всякому маломальски проницательному наблюдателю стало ясно, что вокруг моей книги и меня самого куется заговор, и что скоро он даст себя знать. Между тем моя уверенность, моя глупость доходили до того, что я не только не предвидел своей беды, но не догадывался о причине ее даже тогда, когда почувствовал ее действие. Сперва довольно ловко стали распространять мнение, что, преследуя иезуитов, нельзя проявлять пристрастной снисходительности к книгам и авторам, нападающим на религию. Меня укоряли, зачем я поставил свое имя на Эмиле. Как будто я не ставил его на всех других своих книгах, не вызывая этим никаких возражений. Казалось, сожалеют о необходимости предпринять какие-то шаги, нежелательные, но требуемые обстоятельствами и вызванные моей неосторожностью. Слухи об этом дошли до меня, но ничуть меня не встревожили. Мне даже не пришло в голову, чтобы во всей этой истории что-либо могло касаться лично меня, до такой степени я чувствовал себя безупречным, стоящим на твердой почве, соблюдающим все правила и уверенным, что герцогиня Люксембургская не покинет меня в трудную минуту из-за вины, которая, если и существовала, то падала всецело на нее. Но, зная, как в подобных случаях происходит дело, а именно, что существует обыкновение преследовать издателей, щадя авторов, я несколько тревожился за Дюшена, опасаясь, как бы де Мальзерб не отрекся от него. Я оставался спокоен. Слухи усилились, и скоро характер их изменился. Казалось, мое спокойствие раздражает публику, а в особенности парламент. Через несколько дней возбуждение достигло страшных размеров, и угрозы обратились непосредственно против меня. Членам парламента совершенно открыто заявляли, что нельзя ничего добиться, сжигая книги, а надо жечь авторов. Об издателях же совсем не было речи. Когда эти рассуждения, более достойные какого-нибудь инквизитора из Гоа, чем сенатора, дошли до меня в первый раз, я был твердо уверен, что это выдумка гольбаховцев, желавших испугать меня и побудить к бегству. Гоа. Главный город португальских владений в Индостане. В отсталой, фанатически религиозной Португалии инквизиция, то есть церковный суд, играла огромную роль. На территории колоний она не стеснялась в средствах воздействия. Сожжение заживо было одним из излюбленных приемов ее миссионерской деятельности. «Я смеялся», над этой жалкой хитростью и говорил себе, издеваясь над ними, что если бы они знали истинное положение дела, то поискали бы другого способа внушить мне страх. Но, наконец, шум до того усилился, что стало ясно, положение серьезно. Герцог и герцогиня Люксембургские в тот год ускорили второй свой приезд в Монморанси и были там уже в начале июня. «Я слышал в замке очень мало разговоров о моих новых книгах, несмотря на то, что они так нашумели в Париже. Сами хозяева дома вовсе не говорили мне о них. Но однажды утром, когда я был один с герцогом, он сказал мне: «Разве вы дурно отзывались о господине де Шуазеле в общественном договоре?» «Как?» — воскликнул я, отступая в изумлении. «Нет, клянусь вам, наоборот. Пером, не знающим лести, я воздал ему величайшую хвалу, какой только когда-либо удостаивался министр. И я тут же привел ему это место». «А в Эмиле?» — опять спросил он. «Ни слова», — ответил я. «Там нет ни одного слова о нем». «Ах!» — заметил он с несвойственной ему живостью. «Надо было сделать то же самое и в договоре. Или выразиться и с ней». «Мне казалось, что я так и выразился», — прибавил я. «Я достаточно уважал его для этого». Герцог, видимо, хотел что-то сказать. Я заметил, что он готов открыть мне что-то, но он сдержался и промолчал. Злосчастная политика придворного, преобладающая над дружбой даже в лучших сердцах. Этот разговор, как ни был он короток, выяснил мне мое положение, по крайней мере, до известной степени, и дал мне понять, что угроза направлена именно на меня. Я оплакивал судьбу, неслыханно преследующую меня, обращающую во вред мне все, что бы я ни говорил и ни делал хорошего. Однако, чувствуя себя в этом деле под защитой герцогини Люксембургской и господина де Мальзерба, я не представлял себе, каким образом можно устранить их и добраться до меня. Но во всяком случае мне стало ясно, что больше уже не будет речи ни о справедливости, ни о правосудии, и никто не даст себе труда разбираться, действительно я виноват или нет. Гроза бушевала все сильнее. Дело дошло даже до того, что Неольм в припадке болтливости выразил сожаление, что связался с этим произведением, так как не сомневается относительно участи, ожидающей и автора, и книгу. Одно меня все-таки успокаивало. Я видел, что герцогиня Люксембургская спокойна, довольна и даже весела. Несомненно, она уверена в успехе своего предприятия, если ничуть не тревожится за меня, не высказывает мне ни слова сочувствия или извинения, и смотрит на то, какой оборот принимает дело, столь хладнокровно, словно не имеет к нему никакого отношения и нисколько не интересуется моей судьбой. Более всего удивляло меня ее молчание. Мне казалось, что она должна была бы что-нибудь сказать. Госпожа де Буфле была как будто менее спокойна. Она то уезжала, то приезжала с возбужденным видом, много хлопотала и уверяла меня, что принц де Конти все делает, чтобы отразить удар, готовящийся мне и целиком приписываемый ею моменту. Парламенту было важно не дать иезуитам повода обвинять его в равнодушии к религии.